Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Семнадцать часов шесть минут. В эфире программа «Своя правда». У микрофона Владимир Карпов. И сегодня поговорим о том, что произошло в Чеченской Республике. Я напомню, на днях там было нападение на полицейских. Так вот, сегодня Рамзан Кадыров связал нападение на полицейских с влиянием из-за рубежа через соцсети. Так вот, о том, что подтолкнуло чеченских подростков к преступлению. С нами поспорит сегодня шеф-редактор портала «Кавказская политика» Беслан Успанов. Здравствуйте, Беслан.
Добрый день.
И член общественной наблюдательной комиссии города Москвы Дмитрий Чугунов. Здравствуйте, Дмитрий.
Доброго дня.
Где искать проблему? Извне или внутри Чечни и Российской Федерации? В этом главный вопрос нашей сегодняшней дискуссии. Начнем с заявления позиции. Первый будет Беслан Успанов. Беслан Юсупович, пожалуйста.
Ну, что касается позиции того, что виновник, он где-то извне, ну, безусловно, он и извне, он и внутри, в том числе, нельзя просто так сказать, что вот во всем виноват, там, как у нас принято сейчас говорить, там, искать западный след, Америка, там, и так далее, и так далее. Но, безусловно, если мы берем конкретно этот случай, мы можем ссылаться, там, на какие-либо, там, протесты, там, этих молодых ребят, на что угодно, но факт есть факт. Даже я думаю, что присутствующие здесь видели это видео, где вот эти молодые ребята, среди которых, по сути, ребенок 11-летний, где они там приносят присягу к этой страшной террористической группировке, в какой-то степени мифической, ИГИЛ, дают,
запрещенной в России,
да, дают клятву такому же мифическому руководителю этой группировки, ну, как ни крути, мы имеем конкретные факты, что вот эта история, она так или иначе, она напрямую связана вот с этими вот плохими ребятами, которых мы уже много раз победили, но они почему-то до конца не уничтожаются.
Это Беслан Успанов, шеф-редактор портала «Кавказская политика». Сейчас слово Дмитрию Чугунову. Дмитрий, пожалуйста.
Вы знаете, когда мы говорим о западном следе, нельзя забывать о том, что Рамзан Ахматович сказал, что он не снимает ни в коем случае ответственности с родителей этих детей. И это во многом коррелирует с тем, что говорит мой коллега в студии Бекхан о том, что...
Беслан, простите.
Вопрос в том, что эта история, она очень многогранная. И она отзывается не только историей в Чечне. Это вопрос образования, воспитания детей на территории всей Российской Федерации. А чем отличаются дети, которые подпали под влияние каких-то ублюдков из-за рубежа, от тех детей, которые... Ну, в Чечне. От тех детей, которые где-нибудь, условно, в Иркутске или Братске подпали под влияние таких же ублюдков, но здесь, в России, которые навязывают им какие-то другие паттерны поведения, асоциальные, и которые приводят к таким же последствиям, но в другой части нашей страны. Но мало чем отличается. Это вопрос системной комплексной работы с детьми, где бы они ни находились, в какой бы части нашей страны. И что нужно сделать, чтобы превентивно препятствовать влиянию пагубному каких бы то ни было людей, вне или изнутри, на подростков, как на очень подверженных влиянию, которые пока не имеют своей точки зрения. Что может понимать 11-летний ребенок в идеологии, которую им навязывают какие-то взрослые дяди? Разобраться в причинах и предотвратить дальнейшие подобные случаи – это, наверное, то, к чему мы должны прийти.
Это Дмитрий Чугунов, член общественной наблюдательной комиссии города Москвы. Ну, сейчас, собственно, уже переходим к дискуссии. Обращаюсь к Беслану Успанову. Беслан, ну, когда мы говорим о том, что, ну вот, завербовали там злые люди откуда-то, там, не знаю, из Сирии, Ирака, Ливии, откуда-то писали им, и они подверглись влиянию. А что делать-то? Запретить соцсети, не допускать? Ну, просто как противостоять этой вербовке?
Ну, здесь мы обратно возвращаемся к тому, что отметил коллега, там, по поводу вот этой вот коллективной ответственности за то, что старшие там должны отвечать за младших там и так далее, и так далее. Ну, безусловно, ребят, но с кого спрашивать за поступок 11-летнего ребенка? То есть, если мы говорим, что коллективная ответственность – это плохо, но получается, как можно было, ну, ведь сами посудите, этот ребенок, едет, там, садится в машину вместе там, со своим там, старшим 17-летним братом. Едут они, видите ли, там, проезжают там, пол Чечни, там, от Шали до Грозного. А в одном месте у них взрывается эта машина. То есть то ли взорвалась, то ли не взорвалась.
Вопрос в другом. Делать-то что? Ну, этот вопрос мы задавали в том числе и властям в Чеченской Республике. Там пока как будто бы не выработано стратегии, как этому противостоять. Ну, родители, ну, давайте с ними беседу проведем. Ну, вот, да, их вина есть, наверное. Ну,
нет, всё? Давайте так, не стоит забывать вообще, во всей этой истории есть один очень существенный факт. Угу. Я думаю, вы об этом слышали, напомню слушателям. Буквально полтора года назад, когда аналогичная, ну, скажем так, более старшая, но все-таки молодая группа там, подобных преступников, там, 20-летние ребята, это была зима, получается, 2017 года, где было совершено, там тоже был совершен ряд там, вот таких вот нападений на храм, там, сотрудников и так далее.
Взять заложников.
Да, то есть после всех там, специальных мероприятий, связанных вот с этим инцидентом и так далее, в некоторых группах был обнаружен, вот, собственно говоря, один из убитых ныне, там, Магомед Мусаев. На тот момент ему было там буквально 16 лет, то есть его, скажем так, спалили на том, что он общался там с неправильными, ну, подобными людьми. Ну, собственно говоря, кроме как того, что общался, как бы, ну, более ему пришить нечего было. И он был отпущен буквально там под слово там, старших, под слово отца, родителей там, и так далее, и так далее. Проходит полтора года, и случилось то, что случилось. Но как можно, скажем так, если уже был некий звоночек, а отец теперь этого сына, он понимает, что ну, он не досмотрел. Как бы мы ни крутили, ну, давайте так, мы сейчас, если мы говорим в целом о том, как в России вот нужно с этим бороться, это один момент. Как в Чечне с этим или как на Кавказе, это совсем другой вопрос. Кавказ издревле существовал и существует именно в таком режиме, когда за этими ребятами...
Должен всегда... быть старший.
Естественно, это всегда было, есть и будет.
Это Беслан Успанов, Дмитрий.
Знаете, я все-таки здесь, наверное, выскажусь как педагог, поскольку имею такую компетенцию. Вопрос, наверное, в том, что детей, подростков необходимо вовлекать в какую-то конструктивную деятельность. И это во многом позволит определить их занятость на повседневную. То есть то, что в республике зачастую, в любой из республик кавказских, не хватает каких-то конструктивных способов коммуникации молодежи, их развития. То есть там ребята идут в спорт, но всем не хватает, возможно, не всем интересно, вариаций не так много. Соответственно, да, мы не снимаем ответственность со старшего поколения, и это конкретно вопиющий случай, когда ты понимаешь, что ребенок был вовлечен, и нельзя просто запретить и оставить эту историю на честное слово, потому что нужно понимать психологию ребенка. Ты запрещаешь, ты только усиливаешь интерес. Это вопрос, который нужно приводить на примерах, нужно разъяснять, нужно быть частью жизни ребенка, чтобы он не ушел в какую-то другую сторону. То есть запрет точно не работает. Но вовлечение в какие-то конструктивные, альтернативные способы реализации, ведь таким образом они пытались найти свое место,
да,
в такой стае, так называемой. То есть, да, ребенок, он постоянно проверяет имеющиеся традиции на зуб, он подвергает сомнению все, что он видит, все, что вокруг него есть, тем более, что он живет в постоянном когнитивном диссонансе. То, что он слышит от родителей, зачастую не соответствует тому, что он видит в повседневной жизни, тому, что он видит в интернете, тому, что он видит в фильмах, тому, что он общается со своими сверстниками из разных регионов. И нужно понимать, что жизнь в Грозном отличается от жизни в Москве. И когда, допустим, подросток приезжает сюда погостить или здесь какое-то время находится, он понимает, что то, что ему говорят, зачастую входит в диссонанс с тем, что он видит. И этому должны быть объяснения, и их нельзя дать бинарно, то есть их нельзя просто сказать «это так, а это так».
Получается, что в Чечне никаких объяснений не дают или недостаточно это, дают?
Мы не можем так говорить, потому что мы говорим про очень конкретный случай, который выполз на поверхность. Такие случаи случаются по всей стране. Это не является показателем. Мы же не говорим, что каждую неделю в Чечне какие-то подростки нападают на полицейских. Это не так. Вопрос в том, что есть случай, он показательный, но очень ограниченно. Вопрос нам сейчас понять, как конструктивно перенаправить энергию молодых людей, которые там растут, так, чтобы они себя реализовывали в других плоскостях, не ограничивая их, но чтобы у них не возникало соблазна поставить жизнь свою и жизнь своих близких под угрозу и вовлечь себя, не дать вовлечь себя в какие-то квазирелигиозные течения, которые ну, совершенно деструктивны.
Простите, но не очень понимаю, как тут без ограничений в принципе можно обойтись.
Без ограничений, ну, что вы имеете в виду?
Ну, вы говорите, не ограничивать их, а дать им возможность реализовать себя, вовлечь их куда-то. Ну,
смотрите, у вас очень хороший в радиостанции лозунг «слушать, думать, знать». Максимум, что может, на мой взгляд, дать школа, может дать университет и родители, как университет определенный, это научить ребенка думать, научить ребенка увлекаться и получать знания, просеивая их, отвлекая, ну, теплое от мягкого, зерна от плевел, научить их искать истину. Это то, к чему нужно приходить и учить, не давать им жесткие какие-то догматы, которые, безусловно, будут вступать в диссонанс, а научить их разбираться. Это невозможно, просто написав какие-то истины и отойдя в сторону. Это необходимо каждый день проводить с ребенком, быть для них примером и с ним отвечать ему на вопросы, а не отодвигать его в сторону ради своих каких-то мифических взрослых важностей. Это та ошибка, которую допускают многие родители, потому что они считают, что, ну, я ему вроде как там даю денег там, на образование, но если ты не разговариваешь с ребенком и не являешься для него авторитетом, он найдет себе другой авторитет. Он найдет, если ты не отвечаешь на его вопросы, он найдет того, кто ответит на его вопросы. И вам, возможно, не понравится то, что вы потом от него услышите.
Это Дмитрий Чугунов, Беслан Успанов.
Ну, коллега отметил свое педагогическое образование в том числе, да, если мы сейчас говорим там, про в целом регион, да, Кавказский, ну, ребят, сегодня ни для кого, я думаю, не секрет, что в этом регионе, то есть с учетом и других республик, есть в том числе трехсменное образование. То есть школы, где учатся
три смены,
да, а не в две, что уже как бы ненормально, по идее, да, мы все учились там в двухсменке, но тем не менее там есть и трехсменное образование, поэтому, безусловно, если мы сейчас говорим там вообще в целом про инфраструктуру, то тут еще работать, то есть вовлекать, ну, понятно, опять же, коллега отметил там про спорт, что все вот идут в спорт, да, это регион, где там, скажем так, на один квадратный метр спортсменов, наверное, больше, чем китайцев в Китае.
Борцов.
Ну, не только, сейчас уже ММА популярно стало, вот. Я, конечно, люблю эти виды спорта, но я абсолютно не являюсь сторонником того, чтобы вот вся молодежь вот просто потоком шла вот в эти виды спорта. А у нас почему-то чествуют, в принципе, это и по всей стране, когда у нас там какие-нибудь ученики, там, одаренные дети побеждают на каких-то международных олимпиадах, мы особо об их заслугах особо и не слышим, в СМИ в том числе. А если кто-то победил там где-то на каком-то турнире, у нас автоматически там ключи, машина там, ну и прочие блага там и все такое, миллионы подписчиков в Инстаграме и так далее. Поэтому, безусловно, здесь я считаю, что это все, это уже, то есть после института семьи, все остальное, это уже как бы, ну, второстепенно, там, следующее.
Знаете, вы описываете ситуацию, в которой вот Кавказский регион абсолютно беззащитен перед подобного рода идеологией, которая сейчас туда проникает.
Ничего подобного, я не считаю, что он абсолютно беззащитен.
Ну, вы описываете проблемы, которые существуют.
Нет, проблемы существуют.
И в итоге мы приходим к тому, что он беззащитен.
Ну, проблемы существуют, но мы можем приводить массу примеров, и я, может быть, не исключение из этих примеров, человек, который там учился в кавказской школе, учился там и во вторую смену, там и так далее, и так далее, можно это продолжать массово, но все равно, я же говорю, то, что в тебе заложили с самого начала, это каждая семья, это общение там, опять же, коллега отметил там, общение со своими детьми и так далее, и так далее. Ну вот я не могу понять, как 11-летний ребенок мог вынашивать такие планы.
Старший брат.
Старший брат, безусловно.
Нет, конечно. Окей, старший брат, но тем не менее, я же вам говорю, ребят, помимо того, что старший брат, но это же не сегодня они сняли видео, а завтра поехали давить там сотрудников полиции. Тем не менее, ну, знаете, это уже такой момент, когда ребенок играет там на компьютере в какую-то стрелялку, и то же самое может просто там проронить какое-то слово в жизни, ну, ты особо уже
хорошо,
как-то не обращаешь внимания на это.
Системно вы видите, как попытаться, по крайней мере, подойти к этой проблеме, или нет, или здесь полагаться вот в нынешних обстоятельствах можно только на родителей и на их пример?
Ну, знаете, я не сторонник положиться там на государство, на какие-то специальные службы, которые вот защитят нас от врагов, там будут следить за детьми в интернете там, и так далее. Да, они будут следить, но во что эта слежка обойдется, это еще большой вопрос. Вот, поэтому здесь, если вы спрашиваете мое мнение, я считаю, что здесь, скажем так, каждый за себя.
Это Беслан Успанов, Дмитрий Чугунов.
Вы знаете, нужно, на мой взгляд, очень хорошо знать историю, в том числе историю в первую очередь, историю Российской Федерации и того, как вообще Кавказ и Кавказский узел, насколько важным объектом и регионом он являлся на протяжении долгих столетий, поскольку этот регион России всегда являлся во многом определяющим во взаимоотношениях с Ближним Востоком, с Турцией, и он всегда являлся объектом интересов многих стран. И на протяжении там, последних двух веков это объект, на который обращают внимание в большой геополитической игре и англосаксы, которые через турков постоянно засылают эмиссаров. Это очень долгая история, в которую нужно погружаться. И он останется объектом влияния и внимания со стороны многих и многих разведок, в том числе мира, потому что, расшатав условно Кавказский регион, вы создаете точку кипения, которая на протяжении и так уже долгих столетий таковой являлась и во многом будет являться. Поэтому нужно понимать, что внимание не будет ослабевать, и нужно просто быть к этому готовым. У нас в этом плане должно быть такой двухсистемный подход. Первый – это внешний слой обороны, это работа в нашей внешней разведке, это работа наших органов, которые контролируют ту информацию тех условных эмиссаров, тех людей, которые занимаются так называемым проповедованием этих всех ценностей, и купировать эту угрозу. И именно на это, насколько я, как человек, имеющий отношение в том числе и к политике, могу судить, направлены наши усилия в Сирии. То есть это такой внешний рубеж обороны, который позволяет нам не допустить террористическую угрозу уже внутри страны. Также и со стороны наших внутренних сил, то есть мы говорим про институт, про Министерство образования, про Министерство науки, мы должны отчетливо понимать ту стратегию, с которой мы выходим на молодежь. У нас есть Федеральное агентство по делам молодежи, но ему не уделяется сейчас ровным счетом никакого внимания. То есть оно в повестке отсутствует. И насколько я знаю по инсайдам, сколько бы я ни общался с политиками, молодежь оставляют на третий план только потому, что они не являются значимым политическим каким-то инструментом.
Оставляли и оставляют.
Ну, у нас было,
сейчас
у нас,
как будто у нас... бы обратили внимание...
Нет, это иллюзия. У нас был относительно небольшой период, там, с 2003 по 2012 год, когда...
Движение наше.
Ну, условно, там, и идущие вместе, и наши, и вообще вся эта история, когда этому уделяли внимание. Но на данном этапе все понимают, что молодежь, она не является политически активной, а она скорее проактивная, да, и ее могут использовать, но очень локально. Соответственно, проще откупаться и создавать какие-то силовые структуры, которые купируют эту историю на улицах наших городов, чем заниматься и выяснять причины. Еще раз говорю, пока вы не говорите с молодежью и не создаете смыслов, смыслы создают другие люди, потому что мозг человека так устроен, что мы ищем простых ответов на сложные вопросы. И если вам эти ответы дают, вы с радостью это хватаете. Это было в 90-е, когда были скинхеды, им говорили, смотрите, ваш город захватили условные чурки, да, и они вот там во всем виноваты. Конечно, нам не хочется думать, что мы во всем виноваты. В наших бедах должен быть кто-то виноват. Поэтому, когда мы говорим про детей 12, 13, 14, 16 лет, они очень подвержены влиянию со стороны каких-то людей, которые уверенно говорят слаженно, и у них мысль цепляется за мысль и приводит к какому-то результату. И у них нет образования, нет возможности поставить под сомнение эти слова. Поэтому те ложные выводы, к которым их приводят, для них становятся истинными. Отказаться от них в дальнейшем очень сложно. Поэтому работа на внешних рубежах нашей разведки, которая должна не допускать этих проповедников, это наших детей, и наша работа здесь, как институт семьи и министерство, которые должны создавать смыслы для наших подростков, чтобы они не вовлекались, чтобы до этого просто не было дела, чтобы у них была компетенция разобраться, как обстоят дела.
Это Дмитрий Чугунов, Беслан Успанов сейчас. Беслан, важная вещь, которую я хотел уточнить. Ну, на Кавказе вроде как какой-то молодежной политикой занимаются, по крайней мере, ну, недавно проходил такой традиционный уже лагерь Машук.
Он куда... и в эти дни проходит.
До сих пор идет.
Почти месяц.
Да, динамика так вообще какая-то наблюдается, там, становится лучше, хуже, или, в принципе, это сложно отследить?
Ну, знаете, вообще история с этим Машуком, это, конечно, довольно такой... повод для более длинной дискуссии, потому что в разные годы с разными другими предыдущими командами, в том числе Paul Prestwe, с этим форумом были связаны там громкие скандалы, инциденты, там, ну, как обычно, провели форум, пропали деньги, там, выделенные на проекты и так далее, и так далее. А если говорить сейчас о положительной динамике, да, действительно, она существует, но дело в том, что каждый этот форум, то есть его курирует там Paul Prestwe в СКФО, А полпреды у нас довольно часто в последнее время меняются. Вот буквально недавно был назначен новый полпред Александр Матовников. Вот, и, по сути, он прям вот на этот новый форум-то и пришел, презентовал себя, можно так сказать. Вот, да, в положительном каком-то ключе, я могу сейчас отметить этот форум, да, действительно, какие-то талантливые ребята с какими-то социальными, прочими проектами приезжают, там, защищают свои проекты.
Это такая стандартная работа.
Ну, ничего просто... такого прорывного, понимаете?
Я о другом. Захватывает ли она? Дает ли она те самые смыслы, о которых говорит Дмитрий Чугунов?
Ну, я думаю, что Дмитрий уже отметил по поводу молодежной политики в нашей стране в целом. Вот, я с ним в данном случае полностью согласен. И я бы, скажем так, отметил бы это, в принципе, в любой сфере. У нас как бы... инициатива всегда весьма красиво выглядит, а вот исполнение всегда почему-то хромает. Вот, поэтому, что касается вот этой вот молодежной политики в регионе, ну, знаете, по сути, выглядит-то это как? Ведь, по сути, много ничего-то и не изменилось. Регион, несмотря на то, что там сложный, несмотря на то, что там где-то какие-то инциденты могут возникать, в целом дотационные там все республики и так далее, но весьма... там, влиятельных, богатых людей тоже в крае-то немало. А на чем они все заработали, у молодежи всегда возникают, вызывают очень серьезные вопросы.
Это Беслан Успанов, Дмитрий хотел добавить.
Да, я хотел добавить. Вы знаете, уважаемые радиослушатели, нужно понимать вообще историю форумов, чтобы о них говорить. Изначально нужно понимать, что форумы, которые создавались там в середине нулевых годов, допустим, началось все с Селигера с 2005 года, это были площадки, на которых обкатывалась молодежь, которая создавала определенные форматы, которые потом... должна была интегрироваться в действующие институты власти. То есть была понятная стратегия.
Социальный лифт.
Социальный лифт определенный, которым давали определенные смыслы, они за счет того, что они обкатывались, они учились разговаривать, общались с лидерами, формальными, неформальными, сами становились лидерами. И это был рабочий механизм. Но затем, как у нас есть некая чехарда в полпредствах, она есть во многих институтах, в том числе в администрации президента. Когда началась чехарда со смены администрации президента, институт как таковой форумов остался, а смысл убрали. То есть по старой памяти форумы проводят, но они проводят это как в какой-то степени, ну...
обязаловка.
Ну, то есть это, знаете, привычка. То есть это как бы вот вам форум, молодежь, занимайтесь. А зачем? Смысла в этом особого нет. То есть это как, ну, некий просто симулякр определенный, уж простите за такое слово, но оно наилучшим образом подходит к тому, что... чем сейчас является молодежная политика.
Не самое плохое слово, должен сказать, звучали похоже здесь, да.
Ну уж извините, да, чем богаты, тем и рады. Так вот, к тому, что у нас симулякром является как молодежная политика в целом, так и форумы, которые проводятся, они есть, но смысла в них не очень много, потому что после них ничего не происходит. И это большая проблема.
Это Дмитрий Чугунов, Беслан Успанов. Что должно произойти, если хотите? Чего не хватает, чего взыщут?
Ну, смотрите, если мы в целом возьмем, если мы говорим конкретно там о Северо-Кавказском федеральном округе, и если возьмем, там, вот, в принципе, все последние годы с момента вычленения данного округа как самостоятельного, из ЮФО сделали СКФО, там первым полпредом был Александр Хлопонин, ну и так далее, человек, который пришел с губернаторского кресла из Красноярского края, сильный, крепкий там управленец там, и так далее, человек, который сказал, вот для того, чтобы решить все беды, нужно развивать экономику, там, дать региону рабочие места и так далее.
У нас просто тут 20 секунд новостей буквально остается, поэтому вот я пытаюсь уточнить, чего взыщут смыслов, уверенности в завтрашнем дне, или одно от другого неотделимо, или просто дайте денег, и я хочу жить счастливо, чего хотят-то?
Вы имеете в виду, что хочет молодежь?
Да, конечно.
Молодежь хочет, чтобы, во-первых, у нее были, то есть у людей были права, а это регион далеко не самый, скажем так, соблюдающий права человека. Вот, это безусловно там тотальная коррупция, безработица, и люди, молодежь в том числе, не видят этого социального лифта, они не видят завтрашней какой-то убедительной картины завтрашнего дня.
С нами Беслан Успанов, Дмитрий Чугунов. Сейчас информационный выпуск, после этого вернемся, продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
17:35 в эфире программа «Своя правда». У микрофона Владимир Карпов. Сегодня с нами Беслан Успанов, шеф-редактор портала «Кавказская политика», и Дмитрий Чугунов, член общественной наблюдательной комиссии города Москвы. Сейчас уже подключаем нашу аудиторию. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-88-94-8. Ну и работает наш телеграм «Говорит МСК-бот». Есть любопытная оценка 757-го. Он пишет следующее. Косвенно по теме. Их возраст перекликается с делом нового величия. Вот задержи эту чеченскую школоту раньше. Тоже были бы какие-нибудь марши матерей, пишет 757-й. А Дмитрий?
Ну, не совсем, я думаю, что перекликается. И вопрос, все-таки, когда мы ведем речь о новом величии, мы сталкиваемся с открытой провокацией конкретных людей, которые создали ситуацию, сформировали ее, вовлекли в нее конкретную молодежь. Вместо того, чтобы заниматься ее просвещением, они решили их посадить. Это идиотизм чистой воды и провокация, как я уже говорил. Когда мы говорим про историю в Чеченской Республике, мы сталкиваемся с историей, не провокации внутренних силовиков, которые пытаются закрыть своим таким образом палки и заработать себе погоны, а провокация конкретных людей, у которых очень внятная деструктивная цель – расшатать ситуацию в одном регионе, создать какой-то прецедент и привлечь к этому внимание с тем, чтобы в дальнейшем это обсуждалось снова и снова, привлекать новых людей к обсуждению, новых детей, которым было бы это интересно. Ведь на этом строится работа любой секты, это максимально привлечь внимание, чтобы ты понимаешь, что в общей массе обязательно найдутся те, кто будет за, те, кто будет против, те, кому будет все равно. Вот из тех, кто будет за или сомневается, можно будет сформировать новую поросль. Поэтому обсуждать историю и называть какие-то эти все запрещенной организации даже не имеет смысла, потому что это одна из целей этих самых организаций – быть на слуху. Вот.
Это Дмитрий Чугунов, Беслан Успанов.
Ну, знаете, я не столько хотел бы комментировать саму эту организацию, то есть мой коллега, в принципе, я считаю, весьма подробно все описал.
Превентивно здесь можно было бы действовать, ну, вот, ну, по аналогии с тем, что произошло.
Ну вот смотрите, я вам просто буквально пару примеров из той же Чеченской Республики приведу. Я уже упомянул о том, что одного из этих ребят уже задерживали полтора года назад, то есть, по сути, отпустили, и спустя эти полтора года, то есть, он совершил там вот это вот преступление. Если бы его задержали тогда местные силовики, то, безусловно, то есть, по сути-то, к нему на тот момент разве что были претензии, что он там общался с какими-то там
экстремистами,
да, неплохими ребятами, назовем их так, и за это, собственно говоря, его могли задержать и там как соучастника там, и так далее, пустить там дальше. То есть 16 лет по пацану на тот момент. Но этого не сделали. Если бы сделали, безусловно...
А это бы поняли вот там,
в Чечне? Ну, вот теперь я как бы перехожу к следующим примерам. Безусловно, Чеченская Республика не является исключением, когда определенные там, люди в погонах могут абсолютно перегнуть палку, где могут без какого-либо разбора что-либо натворить, и потом, ну, действительно, по факту они могут быть неправы. Но, как мы видим, бывают и обратные случаи, когда, в принципе, нужно было действовать вот так, а по сути получилось, что может быть более мягко. То есть, в принципе, примеров весьма много, но Чеченская Республика не является исключением из тех тем, когда местным силовикам вменяют за то, что они там перебарщивают к отношению...
К силовому давлению.
Да.
Да, Дмитрий, хочешь добавить?
Да,
Дмитрий?
Я хотел добавить. Вы знаете, в этом плане есть, по-моему, Борщевский рассказывал один из случаев, когда его чуть не лишили адвокатского статуса. Он рассказывал это в формате анекдота про советского гражданина, которого судили за самогоноварение. Он говорит: товарищ Петров, вот вы варите самогон? Он говорит: нет. Но у вас же дома вот понятые нашли самогонный аппарат. Он говорит: ну, нашли. Но самогон не варите? Он говорит: нет, не варю. Ну, вот рядом же, говорит, был, там, не знаю, сахар, там, мешок был. Ну, говорит, ну, был. Он говорит: но самогон не варите? Нет. Он говорит: ну, вот у вас там брага стояла. Он говорит: ну, говорит, да, стояла. Он говорит: и самогон не варите? Говорит: нет. Ну, в общем, присяжный говорит: ну, вот у вас там все это стояло, соответственно, собственно, аппарат был, значит, самогон варите, виновен. Он говорит: товарищ судья. Он говорит: да, тогда осудите меня из-за изнасилования. Говорит: в смысле, вы еще изнасиловали кого-то? Он говорит: пока нет, но аппарат-то есть. Вот. В этой связи нужно понимать, что пока преступление не совершено, в этом плане есть понятные, четкие законодательные нормы. И нужно было не сажать ребенка под домашний арест, но, безусловно, не отпускать его из сферы внимания и, наоборот, максимально в этом плане начать заниматься им, а не оставить его опять в стороне.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да. Добрый вечер, Ростислав. У меня вопрос по молодежной политике. Я вот не знаю, как на Кавказе, но вот здесь главной целью молодежной политики, я думаю, является сделать все, чтобы наша молодежь не вышла на майданный лозунг «Европа начинается здесь и с тебя». А другие аспекты нашей власти молодежной политики не так и важны. Вот интересно мнение гостей. Спасибо.
Спасибо. Дмитрий?
Вы знаете, на данном этапе для власти действительно, на мой взгляд, важно не какие-то смыслы нести, а ограничить участие нашей молодежи в каких бы то ни было протестных движениях, которым их призывают через имеющиеся интернет-источники. И это, наверное, стратегическая ошибка самая большая, потому что, как я уже говорил, к сожалению, мне придется повториться, пока власть не формирует смыслы, то есть кто мы такие? Вот вы молодежь, какая у вас перспектива? Почему вы должны жить, расти, заниматься, развиваться в России? Чего вы хотите, да, и к чему вы должны прийти через какое-то время? Этого нету. Есть пустота с точки зрения смыслов, есть попытка оттрындеться от тех упреков, которые им предъявляют. От дворцов, от машин, от яхт, на которых рассекают, собственно, как сами власть имущие, так и люди, относящиеся к каким-то конфессиям. И это, безусловно, вводит в когнитивный диссонанс детей. Они, может быть, не знают, что это когнитивный диссонанс, но они в нем находятся, потому что то, что им говорят и от чего их пытаются оградить, ну, противоречит тому, что они видят в повседневной жизни. И это, безусловно, большая проблема. Они понимают, что это несправедливость, а справедливость в этой связи для них является очевидным мотивирующим свойством. Как писали многие классики, это приписывается Черчиллю, но я не уверен, что это он. Если вы не были революционером в 17, то вы подлец. Если вы остаетесь им в 30, то вы, конечно, идиот. Так вот, в этой ситуации мы говорим, что мы сталкиваемся не с плохими. Молодежь неплохая, она в этом плане является молодежью, это ее нормальное проявление. Но абстрагированность власти от того, что происходит на улице и в умах наших подростков, где бы они ни были, она настораживает, потому что они не понимают, что это мина замедленного действия. Она, безусловно, даст мощный эмоциональный, и надеюсь, только вот в этом плане взрыв там, через какой-то период времени.
Дмитрий Чугунов, Беслан Успанов.
Безусловно, сейчас самая главная составляющая власти в направлении там, по работе с молодежью и вообще молодежной политики, это действительно отстранить их от участия в различных там, митингах, шествиях. Мы уже там наблюдали с вами там, различные подобные мероприятия там, со школьниками, где там говорили, что вот там Навальный вывел там, школьников на улицы, потом учительницы на уроках там выговаривали этим детям там, за некое участие, когда, знаете, известные журналисты там, в примере того же там, Соловьева говорят, что да это все мажоры там, с айфонами выбежали на улицы.
2% там, дерьма, да?
2% дерьма, да, но, знаете, даже человек, который никогда не был бунтарем, после такого отношения, естественно, сделать все возможное, и узнает, кто такой Навальный, узнает, кто такой Соловьев, и докажет, кто тут является вот этим вот, скажем так, нехорошим словом.
Субстанции, да. К сожалению, еще же есть, понимаете, да, есть же еще те самые казаки. Казаки в городе, а Фрунзе в курсе, то есть которые нагайками шлепают нашу молодежь на центральной площади, которая действительно вышла, у них есть вопрос. На этот вопрос там никто не дает ответа, они для себя не понимают, для них это в какой-то степени игра. И давайте, да, конечно, давайте сажать молодежь за то, что они выходят и задают вопросы, вместо того, чтобы давать им ответы и заниматься тем, чем должна заниматься власть в этой связи. Но вы ее радикализируете сами своей бессмысленной, беспощадной и идиотской деятельностью. А на какие результаты вы рассчитываете? То есть это, к сожалению, вот просто идиотизм и нежелание работать со смыслами, а желание просто закрутить болты и гайки, вывести Росгвардию, создать новые спецподразделения и всех водометами разогнать. Ну, бесконечно, знаете, если налить воду в кастрюлю, закрутить болтами, поставить, там, не знаю, на конфорку, то, конечно, до какого-то этапа она будет раздуваться и кипеть, а потом взорвется. И это нормальный физический процесс.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей Москва. Вы знаете, наверное, больше к Беслану вопрос. Вот смотрите, сейчас особенно в Чеченской Республике идет радикализация религии, ну, даже вот как бы со стороны власти. Ну, там, введение хиджабов, особенно если смотреть на то, как там ведут власти себя, то они там и за сухой закон, ну, и так далее. Ну, не суть, да? И вот с одной стороны, как бы власть, ну, наверное, потолкает вот в этот религиозный радикализм. А с другой стороны, я вот еще меня что волнует, если уж в Чечне возможно такое, то вот как вы думаете, а что ж тогда Дагестан, Ингушетия, там тоже ждать таких вот проявлений?
Спасибо, принимается, Беслан.
Начнем с первого вопроса, что касается некого радикализма, который навязывает власть.
Которому подталкивает,
если хотите. Как я понял, да, из слов нашего слушателя. Ну что, ну как бы по пунктам пойдем. Касаемо там хиджаба. То есть у всех людей, которые там не были в Грозном, не были в Чечне, сформировался миф, что все, тотально все девушки... женщины в республике, они ходят исключительно только в хиджабах, там, полностью закрытых вещах, там, и так далее, и так далее. Ну, для того, чтобы опровергнуть этот миф, достаточно либо съездить, если же, как говорится, нету желания, денег и так далее, можно просто в Ютубе забить там, сейчас очень популярное направление для различных русскоговорящих русских блогеров, которые там ездят по Кавказу и могут вам, в принципе, объяснить, где купить спиртное и как одеваются чеченские девушки. То есть, да, что касается там сухого закона, как отметил наш слушатель, в Чечне ограничена продажа спиртного, но оно там есть. Его действительно можно купить без проблем там, в гипермаркетах, в отелях там, и так далее, и так далее. Но еще отмечу такой факт. То есть местному чеченцу там, пойти в этот магазин или в этот отель действительно будет довольно сложно купить там, эти напитки там, и так далее, но, знаете, ему же будет стрёмно еще и потом где-то выглядеть на улице там, перед родственниками. Там,
нетрезвым.
Нетрезвым, да. Для этого, если человек действительно уж злоупотребляет этим, никаких проблем, ребята выезжают в соседние республики, в соседние города. Я думаю, жители этих городов подтвердят мои слова. И это действительно есть.
Так тема навязывается с религией или нет? Поэтому... Не приводит ли это как раз вот к той самой радикализации?
Я бы не сказал, что навязывается. Единственный момент, что в республике появилось много мечетей. В республике, то есть строится регулярно. В республике появляются школы для хафизов, то есть те, которые наизусть учат Коран. Да, то есть... Но это говорит не столько о том, что вам это навязывается, это больше свидетельствует о том, что это все больше и больше доступно.
Что это популяризируется.
Да, но от того, что это более доступно, знаете, количество в качество не всегда переходит.
И второй момент. Если в Чечне такое происходит, что же говорить о соседних республиках, в частности, о республике Дагестан?
Да, коллега, наш слушатель отметил Дагестан и Ингушетию. Ну, опять-таки, Дагестан и Ингушетия тоже не являются... скажем так, таким исключением из этого общего списка. К сожалению, и в той, и в другой республике, может быть, с разной регулярностью, но все-таки происходят разные инциденты. А если мы вспомним там Ингушетию там, буквально, там, не знаю, 8-9 лет назад, когда даже главу республики подорвали весь его кортеж, то действительно ситуация была патовая. Но руководству удалось это перебороть. Что касается Дагестана, ну, это совсем, совсем другой клубок проблем. Я в этой студии буквально, помню, обсуждал тему, когда
Владимир арестовали... Владимир Абдуалиевич Васильев пришел.
Да, арестовали все руководство правительства. Вот, безусловно, Дагестан, мне кажется, на сегодняшний день весьма сложный регион, но просто ввиду того, что... Знаете, в Дагестане и людей больше, и народов больше, а проблем там уж, скажем так, везде, на каждом углу, но это не, опять же, не свидетельствует о каком-то экстремизме. Это больше конкретно какие-то местные коррупционные и прочие-прочие факторы, которые, ну, республикой, по сути, не занимались долгое время. Поэтому, если там и будет, все-таки я бы это не сводил бы исключительно к экстремизму там, или к какому-то радикальному там, течению.
Это Беслан Успанов. Дмитрий, будете что-нибудь добавлять?
Да, если позволите, коротко добавлю. Беслан уже это отметил, а я могу подтвердить, что действительно, когда я был во Владикавказе, я наблюдал, собственно, да, как ребята, которые приезжают туда отдыхать на выходные, потому что мы говорим о том, что в Чечне это, ну, скажем так, не поощряется, и более того, очень жестко порицается. Поэтому, чтобы не быть замеченным, в связях порочащих был, но не замечен, да, как в старой советской поговорке. Вот чтобы в связях порочащих быть, но не быть замеченным, люди выезжают за пределы. И это говорит о чем? О том, что это тот же самый диссонанс. Им, может быть, и хотелось бы, но там как бы это жесткие рамки. И это порицается руководством республики. Поэтому...
И руководством, и общественностью,
соответственно. Ну, а, собственно, там в этом плане я бы не стал разграничить эту историю. Поэтому, если посмотреть, как ведет себя, ну, золотая молодежь, там, чеченская, в Москве, в каких-то других регионах, она здесь понимает, что здесь не доглядывают, здесь нет этого старшего присмотра, она позволяет себе значительно больше, чем позволяла бы себе в Грозном, где они ходят, ну, совершенно... Ну, не строим, конечно, но очень в этом плане спокойно. А то, что касается сопредельных республик, там есть действительно свои нюансы, но они отличаются и значительно отличаются от Чеченской республики, и Ингушетии, и уж тем более Дагестана, Кабардино-Балкария. Это все очень сложные регионы, где так или иначе возможны инциденты, но они уже на данном этапе не носят такой системный характер, как 10 лет назад, когда ситуация была менее контролируема. Поэтому я бы не стал говорить о том, что это как бы, ну, вот, является таким прецедентом, и сейчас пойдет цепная реакция. Скорее, это разовый случай, который не говорит о системности. Это говорит о том, что проблема есть, но она, вот, если брать в динамике, она не столь значительна. Более того, динамика как раз очень положительная. Это случай первый за очень долгое время, что касается молодежи.
7373948, еще слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я сам из Дагестана, и я абсолютно уверен, что в Чечне сверху насаживается религия. И вот два простых примера, да, почему глава республики поднимает, ну, на стадион и говорит, вместо того, чтобы, ну, здравия желаю, товарищ, он кричит «Ассаламу алейкум». Или почему военнослужащие штатных подразделений Росгвардии, именно национальные чеченцы, носят бороды, хотя это запрещено в армии носить. Поэтому абсолютно точно религия насаживается сверху. А теперь по поводу Дагестана и по поводу того, что произошло. Нисколько не оправдываю этих людей, которые, ну, они террористы, понятно, но корень проблемы надо искать в социальной напряженности. Людям просто нечего есть. И в законности, в соблюдении закона, в первую очередь, со стороны власти и силовых структур. Потому что особенно силовые структуры творят все, что хотят и в Дагестане, и в Чечне.
Спасибо, принимается. Беслан.
По поводу, вот, отмечу концовку в первую очередь. Да. Полностью согласен, это именно продолжение того, что я отметил. То есть, в первую очередь, это беспредел силовых структур, это бич проблем, в принципе, на всем Северном Кавказе, не только в Чечне, Дагестане. То есть, люди абсолютно, если мы там возьмем уровень доверия, то, знаете, вот вам свежий пример с новым полпредом. Буквально неделю назад он встречался с местными республиканскими омбудсменами. Угу. И отметил, что на Кавказе, видите ли, по статистике, на 1000 обращений, то есть на 1000 человек 11 обращений. Это говорит о чем? Это говорит не о том, что это социально там защищенный регион. Это говорит о том, что люди просто не доверяют и не этим омбудсменам, и не системе в целом. Это есть. Поэтому это такой момент. Что касается навязывания религии в Чечне и примеры о том, что там кто-то носит бороду, кто-то говорит «салам алейкум», ну, мне кажется, в первую очередь в этом больше некого кавказского элемента, нежели религиозного. Но даже если имеет место быть и то, и другое, то, ну, здесь вопрос к силовым структурам, к Росгвардии и так далее. И если кто-то считает, что не по уставу кто-то одет, внешний вид, там, или кто-то что-то не так говорит, ну, пожалуйста, ребят, полный вперед.
От себя просто добавлю, я в Чечне был порицаем за бороду в магазине простой чеченской бабушкой, уж не знаю.
В каком году?
В 2015-м. 2015. Она посчитала мою бороду слишком страшной, неважно. Дмитрий, будет что-нибудь добавлять?
Знаете, к сожалению...
У вас усы немножко длиннее, мне кажется.
Да не по уставу, да.
Да, скорее просто, да, из усов. Вот странно слышать, что вас порицали в Чечне за бороду, хотя я там тоже бывал относительно недавно, и никто не порицал. Это распространенная история. Смотрите, здесь во многом соглашусь с нашим радиослушателем и с коллегой, безусловно. Проблемы существуют даже по линии ОНК. Вот недавно были несколько скандалов, когда один из задержанных чуть было не погиб, потому что обращался с аппендицитом, ему не была оказана помощь, просто потому что так решил начальник, собственно, следственного изолятора. И до истории, которые доносились, в том числе до СПЧ, и обсуждались на международном уровне, история с травлей геев в Чеченской Республике, когда официально лица говорят, что в Чечне геев нет, что это вообще слово, которого нет в лексиконе, и их вообще быть не может. Но я, конечно, ну, с уважением отношусь и к руководству руководство республики, но я в то же время понимаю, что есть физиология, да, и понимаю, что, ну, это как бы является частью нашего мира, и какой-то процент есть везде, хотим этого или не хотим, может быть, руководство это и неприятно республике, что такие люди существуют, но это говорит о том, что они отталкиваются не от светскости, не от законов государства российского, а в первую очередь, опять же, в большей степени от религиозного писания, от того, как это предписывается с точки зрения ислама. На мой взгляд, я в этом плане субъективен, но высказываю эту точку зрения. Поэтому я во многом соглашусь и с тем, что ислам во многом популяризируется и делается это искусственно, но это то же самое, что касаемо христианства на территории Российской Федерации, он также популяризируется и делается это искусственно. Вводятся какие-то предметы в школу, что должно быть разграничено очень жестко, и я, допустим, против этого. Но вопрос в том, что мы сейчас обсуждаем другую тему, и есть определенный беспредел силовых структур, и есть завязанность на популяризацию религии.
Я сейчас запущу голосование. Здесь нет такого жесткого клинча между нашими сегодняшними гостями, я имею в виду Беслана Успанова, Дмитрия Чугунова. Поэтому вопрос поставлю следующим образом. Где бы вы прежде всего искали проблему того, ну, связанную с тем, что произошло в Чечне совсем недавно, нападение на полицейских? Нападали подростки, которые, по мнению главы республики Рамзана Кадырова, подверглись тлетворному влиянию извне, это происки как раз противников, врагов, вы бы, ну, склонны были предполагать, что да, действительно, проблема прежде всего извне, пытаются навязать какую-то агрессивную идеологию, и нужно противостоять прежде всего этому, влиянию извне. Это 134, 21, 35. Вы полагаете, что главные проблемы все-таки сосредоточены где-то внутри, и здесь прежде всего нужно разбираться, это 134, 21, 36. Внутри нужно прежде всего разбираться, 134, 21, 36. Нужно как-то противостоять внешнему влиянию, 134, 21, 35. Нет, нужно прежде всего разбираться с проблемами внутри, это 134, 21, 36. На голосование началось, префикс и в том, и в другом случае один и тот же, 8, 4, 9, 5. Ну и, конечно, несколько звонков еще успеем, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, уважаемые. Николай, к нам скоро приезжают в гости Талибан, запрещенные представители, запрещенные на Российской Федерации из Афганистана. Ну, я думаю, что они, видите, как берут власть там в свои руки, уже приходили к власти. Это молодежь Талибан, это студенты. В общем-то, пример не очень хороший. Я вот думаю, что некоторые из ваших соплеменников, возможно, с ними встретятся, и будет, наверное, не очень хорошо. Хотя мы их приглашаем, не снимая с них ничего.
Вопрос в чем?
Сейчас вопрос такой, что, видите, как не случайно, и в Германии задержали одного, и братья Царнаевы, и, в общем, слава какая-то такая не очень хорошая. Спасибо, прокомментируйте.
Беслан?
Я не совсем понял, слава не совсем хорошая, это у чеченцев в целом нехорошая слава или что?
Ну, как-то так получается.
Но мы можем привести аналогичный там европейский пример, как чеченцы прибили Брейвика, который там расстреливал детей. Поэтому, знаете, мне кажется, это не совсем корректно было бы отмечать, что вот, да в целом, неважно, там, чеченцы, дагестанцы, ингуши или не знаю, еще кто-то, что вот, мол, слава у вас, мол, такая. Знаете, если брать какой-то там локальный царнаевский пример, ну, очень много вопросов вообще в целом по делу и к спецслужбам там Америки. Если брать того, кого там задержали в Германии, я сейчас да. не совсем понимаю, о чем идет
это
речь.
Это новость последних дней.
Там некий, не называется кто он, но там имя какое-то было, да, я читал, что я еще подумал.
Уроженец Чеченской Республики, гражданин Российской Федерации, которого задержали в Германии по подозрению в подготовке теракта.
Ну, понятно. Я когда увидел новость без какого-либо, скажем так, без какой-то общей чисто общей информации, подумал, скорее всего, еще один кавказец. Вот, поэтому, знаете, я не могу никак это связать с талибами, которые то ли приезжают, то ли не приедут в Москву. Знаете, опять-таки, сколько среди талибов русских, которые остались еще со времен
афганской
кампании. Ну, это, мне кажется, очень глупо.
Я остановлю голосование, подведу итог. Результат следующий. 20% наших слушателей полагают, что в основном нужно сделать акцент на противостоянии влиянию извне. 80% считают, что все-таки давайте разбираться с нашими проблемами внутри. Так проголосовала наша аудитория. С нами был Беслан Успанов, шеф-редактор портала «Кавказская политика», и Дмитрий Чугунов, член общественной наблюдательной комиссии города Москвы. Спасибо, приходите еще.